Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. А сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, друзья. Добрый день, Ксения.
Вот скажите, пожалуйста, тема оглашения перед крещением, как на ваш взгляд, она насколько первоочередная, насколько болезненная сейчас? Потому что мне кажется, она продолжает быть чрезвычайно актуальной, если не сказать болезненной.
Но это, я думаю, что должно быть достаточно еще долго и актуальным. Оно, в принципе, если так смотреть, это всегда актуальная вещь, так? И болезненным по той простой, как я люблю выражаться, причине, по той простой причине, что оглашения же не было практически не только в советское время, по понятным причинам, но его несколько сотен лет не было и в русском государстве на разных стадиях. И теперь, что мы хотим-то за несколько лет, чтобы это все стало так, как нам видится в идеале, я не думаю, что это возможно. Это долгий процесс будет.
Ну вот мне сегодня хотелось бы, чтобы вы прокомментировали некоторые высказывания, которые появились за последнее время. Вот этот вопрос о необходимости оглашения перед крещением, вот в последнее время он приобрел снова какую-то актуальность в смысле обсуждений каких-то вот в православной благосфере, так называемой, на православных сайтах. То есть он, понятно, что актуальным оставался, но вот в связи с некоторыми событиями он снова стал очень обсуждаемым. Хотя, казалось бы, какое-то время назад, что все уже ясно, все понятно, все определено, потому что вот в 2011 году документ вышел Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, который назывался «О религиозно-образовательном и катехизическом служении Русской Православной Церкви», где о необходимости оглашения перед крещением, о обязательности этого, прохождения этого бесед огласительных было совершенно четко и ясно сказано. Тем не менее, остается такое ощущение, что большинство людей, так или иначе, околоцерковных, иногда и церковных, до сих пор, в общем, не очень хорошо понимают аргументацию сторонников катехизации. Вот, в частности, такой случай. Выступление отца Дмитрия Смирнова, не знаю, что это было, была за передача, но ролик был в сети, там отец Дмитрий отвечал на вопросы, видимо, телезрителей. И вопрос был такой: почему до сих пор в храмах крестят за деньги? Ответ отца Дмитрия очень много обсуждался в интернете в православном. Кто-то говорил, что, в общем, батюшка юродствует, что он так не думает, просто хочет как-то обострить тему, что называется. Кто-то говорил, что это его искренняя позиция. Я процитирую несколько фраз. «Про большинство непонятно, зачем они пришли креститься, какой от них толк, и относятся они к крещению как к платной услуге, ничего не понимают и понять не хотят, и вообще не с места. Что пришли? Тяга души есть, это я фиксирую, но она абсолютно неосмыслена, а осмыслить не хотят. И временно это потратить не хотят. А я должен их крестить, а я не хочу. Все во мне сопротивляется». И его спрашивают, а как же в такой ситуации быть? «Я заставляю своих младших священников крестить. Крещу только детей воцерковленных семей. Тут я спокойно крещу. А так 20 лет помучился, и теперь все. Вот человек, я ему крещу ребенка, он теперь имеет право его отпевать. Если его людоед какой в лес затащит и съест, мы его кости сможем отпеть. Но должен ведь человек за это иметь какую-то благодарность. Вот он дает 500 рублей, что разорился из-за 500 рублей. Давайте сторгуемся, возможно, сторгуемся на 300. Нет ни веры, ни совести, ни чести. А тут бесплатно и с бантиком. Что мы, китайский ресторан?» Ну, спрашивают, может быть, тогда стоит отказать в крещении? Отец Дмитрий говорит: «У меня был такой опыт, я отказывал, а потом чувствовал, что тоже поступил неправильно. Человек не понимает, почему ему отказали. Ему кажется, что он пришел в церковь, и его здесь обидели. Я пришел в церковь крестить ребенка, потому что это такой обряд. Бабушка была верующая, а уж прабабушка точно была верующая. Вот достаточное основание для крещения ребенка. И как ему изменить сознание, я не знаю. Поэтому то, что священники сейчас берут деньги за крещение, это благо. Человек, который платит за крещение, хоть церковь своими 300 рублями поддержит». Вот к как бы вы прокомментировали такой рассказ?
Тут все довольно просто, потому что отец Дмитрий в своем, ну, в общем, присущем ему ярком, и я бы его назвал такой стиль, естественном стиле, излагает, ну, я, допустим, не могу так говорить просто в лучшем смысле этого слова, как отец Дмитрий. Мне кажется, он излагает те как раз душевные переживания, духовные переживания, и то смятение, и те вопросы, да, которые возникают, когда мы касаемся реально проблем катехизации. Причем он излагает именно как раз те сомнения, те печали, да, с которыми, если мы серьезно к катехизации относимся, к оглашению, мы обязательно столкнемся. То есть, собственно, насколько я могу понять, два момента здесь. С одной стороны, достаточно большое количество народа, которое приходит креститься, не понимает, зачем это нужно. А второй момент, вроде бы такому народу надо отказать, да, но когда ты отказываешь, сердце не на месте. Так это правда вообще-то. Никто с этим, я не знаю, кто с этим может спорить. Еще раз говорю, по-моему, хорошо очень изложено.
Нет, а вывод, который сделан, что, следовательно, надо крестить за деньги, потому что, ну, подтекст такой спаршивый, овцы хоть шерсть.
У меня все-таки не сложилось такое ощущение, что вывод именно таков. Вот. А вывод этот, я не знаю вообще, есть ли в этой речи вывод, так скажем, да. У меня сложилось впечатление, что это некоторая горечь, которая вот так вот
накопилась.
Да. И я не знаю, в этом контексте уместно ли слово ехидство, может быть, и нет.
Это сарказм.
Сарказм какой-то, да. Вот. Я могу его понять и даже в некотором смысле разделить, да. Но я бы не считал, что это такой вывод, что давайте крестить все равно, значит, хотя бы 300 рублей, там, с паршива, там, овцы, да, хоть шерсти клок. Я не думаю, что об этом речь идет. Просто вот когда, допустим, смотришь на какое-то положение, вообще говоришь, что здесь хорошего можно найти, ну, вот, ничего не можешь найти, и говоришь, ну, хотя бы это, да. Вот. Но и это нехорошо. Ну, вот мне так кажется.
Ну, вот сейчас те священники, которые ввели у себя в храмах обязательное оглашение перед таинством крещения, как они справляются вот с этой вот своей рефлексией? Говорить, вот отказать, и душа не на месте. Как же быть тогда, как это совместить, когда таких людей действительно приходит большинство? Людей, которые, у которых нет четкой мотивации, для чего они пришли?
Ну, я думаю, что еще раз, отец Дмитрий неплохо выразил вот эту горечь. Другое дело, что это же процесс длящийся. То есть сейчас я, когда с вами беседую, так сказать, от меня эта проблема несколько далеко, хотя бы чисто географически. То есть и вот ко мне я беседую не с человеком, который желает креститься, так сказать, неизвестно почему, а с Ксенией Смирновой. Поэтому немножко далеко все-таки я. А когда это случается, то, ну, как... Ну, горько просто, как видишь грешащего, допустим, человека, когда сам согрешаешь. Вот. Тут же вопрос встает не в том только, чтобы рефлексировать, но чтобы поступать правильно. Поступать так, как, ну, нужно, как честно, как по-христиански, чтобы это было. И есть же множество всяких разных ситуаций, не только вот это, да, когда тебе не очень приятно, допустим, что-то делать, не очень радостно, а вот не очень это прямо вот воспаряешь просто, так сказать, это радость. Но есть какие-то проблемы, которые надо преодолевать по-честному просто. Хотя это большой, еще раз говорю, радость не доставляет.
Ну ведь совесть христианина, она ведь, наверное, подсказывает скорее что-то правильное. Почему же она как бы страдает при отказе человеку в крещении?
А почему страдает? Потому что тут много, наверное, составляющих есть.
Может, сила привычки, что привыкли за то?
Тут много, еще раз, составляющих есть в этом страдании, потому что не всякое страдание я бы уважил. Я вспоминаю, допустим, как вот пример можно привести, рассказ из Патерика, по-моему, да, о том, как некий человек пришел к великому Иоанну, я давно читал просто, и просил с ним встречи, в частности, объясняя это тем, что он в жизни очень много перенес страданий. Ну, его допустили. Через некоторое время он быстренько выскочил из его кельи и убежал. И когда Авву Иоанна спрашивали, в чем проблема, он говорил, этот человек думал, что много страдал. А на самом деле он заставлял страдать многих. Такое же бывает. Да, поэтому, еще раз говорю, не всякое страдание подразумевает, что нужно сразу броситься, так сказать, и вот этим конкретным способом это страдание в себе уничтожить, покрестить, например. Нет, некоторые страдания, они достаточно сложные чувства. Даже при том, что ты поступаешь достаточно правильно, и ты поступаешь по совести, и ты поступаешь так, как нужно, но тем не менее все равно это остается. печаль, допустим, да, печаль в хорошем смысле этого слова, недоумение и так далее, боль и тому подобное, это же не обязательно какие-то плохие чувства. Даже после какого-то хорошего или доброго дела не всегда человек испытывает там сугубо чувство благословения небесного. Вовсе нет. Тяжесть, уныние, может это быть усталость, та же самая и тому подобное. Здесь страдание из многих вещей, наверное, состоит. То, что когда ты видишь человека, который пытается коснуться, с одной стороны, великого таинства, так, это хорошо. С другой стороны, пытается его коснуться как чего-то действительно магазинного, это, ну, это такой разрыв, так, который, наверное, радости большой не доставляет.
Наверное, тяжело, когда ты ощущаешь, что ты не можешь объяснить
человеку. И не всегда это возможно объяснить. Причем вот эта невозможность объяснить, она, ну, как бы сказать, разного временами количества, качества и степени. Иногда человек тебя послушает, и он тебя понял на самом деле, но ему неохота. Ему... Нет, я... это же разные ситуации бывают. И вот как некоторую печаль мы испытываем, допустим, когда читаем, ну, скажем, из Евангелия, о том, как ко Христу подходят такие богатые юноши, и говорят, я это сделал, да, но вот то, что ему Господь теперь говорит, возлюбив его, увидев его, он не как-то опечаленно отходит, мы не можем сказать, что это очень радостное место Евангелия, так? Некоторую печаль мы же здесь чувствуем, так и здесь. Вот видно, что хороший человек, нормальный вообще такой, вот, который у меня лучше, допустим, вообще такой очень достойный человек. Ну вот он, что-то в нем такое есть, что с одной стороны тебе надежда на него есть, что вот тут он захочет принять крещение не просто как нечто бытовое, да, но нечто по-настоящему его меняющее. Так, с одной стороны, надежда есть, с другой стороны, ты же не видишь, как эта надежда исполняется. Не всегда же так бывает, как в книжках, что ты надеялся, а потом вдруг приходит там какой-то хэппи-энд, что, допустим, ты узнаешь, что он вдруг не только покрестился, вот, но и стал монахом, священником, все к нему ездят на Афон окормляться. Такое редко бывает. И вот этот вот разрыв между надеждой, тем, что ты видишь, тем, что, допустим, да, действительно бывают и совсем такие обидные случаи, когда, например, эта гордость очень сильно задевает катехизатора, например, когда вдруг неожиданно тебе намекают, что вот эти требования, значит, оглашения катехизации, да, они стоят примерно в одном и том же ряду, например, с, ну, короче говоря, выманиванием денег. То есть здесь и возмущение какое-то внутри тебя есть, так сказать, никакого выманивания, извините, денег нету, то есть, ну, тебе говорят, что ты их выманиваешь. Ну, или намекают.
Намек такой, что, да, чтобы отменить все эти беседы, покрестить, но дайте мне денег.
Не в этом дело даже. Не в этом дело. Вы хотите заманить вообще, в принципе.
А, чтобы с нас встреч потом.
Это то, что вы Ксении сказали, это просто. Это достаточно просто, то есть это понятно, коррупционная составляющая. Угу. Да. Вот. Когда тебе намекают, что к жизни надо попроще относиться. А вот, то есть, вроде как ты такой, как это. Ну, я на себя перевожу, в том смысле, что как вроде как на катехизатор, на человека, который пытается это объяснить. То есть тебе говорят, что ты от народа далеко больно. Вот, что ты не слышишь его чаяния, нужд, так сказать, и тому подобное. То есть, вот это, с одной стороны, вроде бы, как бы, ты действительно задумываешься. То есть, когда человека обвиняют, грубо говоря, да, он же все равно, надо быть очень каким-то упертым, либо
толстокожим,
шибко, да, либо совершенно таким. Не то, что толстокожим, а человеком идеально нормальным, чтобы знать, что тебе говорят, ты понял, что тебе сказали неправду, ну, наплевали, допустим, на тебя, но ты такой сказал, ну, ничего, нормально. Это сложно, на самом деле, я не, мало таких людей знаю, если вообще знаю, сложно сказать, все переживают. Ну, то есть, комплекс этого страдания, этого недоумения, он заключается в твоих личных переживаниях, да, как катехизатора, как человека, как священника, да, и в отношении того человека, который приходит. Еще раз говорю, что это может быть тебя переживание какое-то есть, и церковь переживания, даже это больше скажу, за этого человека, что он, если бы он сейчас бы это принял, это был бы великий христианин. Ну, так вот, такое впечатление, да? Или, допустим, когда человек приходит, и это какое-то такое, ну, возмутительное, как эта вещь, когда, значит, тебе говорят, ну, церкви говорят, ну, понятно, что ты церковь же представляешь в данном конкретном случае, все-таки, как ни крути, да? И говорят, что, ну вот опять же, зачем мурыжить лишний раз, так сказать, да. Допустим, говорят, что мы и так все верующие, так сказать, и давайте-ка идите лесом, судя по-быстрому, да, или, допустим, еще что-то в этом. Родители просто деньги предлагают, сказать, давайте мы не будем.
Да, батюшка, вот вам.
Турусы накажутся, давайте вот денежка нормально, чтобы, ну, нормально все было. Так, по-человечески как-то. Вот, ну, так вот, без этих ваших вот всех вещей. Тут еще раз говорю, и обида на этого человека, конечно, должна присутствовать. Ну, я должна присутствовать, если реально вещи смотреть. И твое тщеславие сразу, как я, понимаю, все сердце отдал ему, а он с деньгами, ну, все такое. То есть тут и страсти же, конечно, начинают играть. Да, вот. И переживание, что этот человек, ну, возможно, и найдет, так сказать, эту нишу для того, чтобы покреститься. И он, если в таком смысле, если он в таком состоянии покрестится, как бы большой радости тоже это не вызывает, что он так и воспримет это, как некоторый салон духовно-ритуальных услуг. И он будет смотреть на церковь именно с этой точки зрения, что, как сказать, что в этом месте услуги предоставляются так, в этом месте так, в этом месте быстро, в этом месте не быстро. Ну, то есть, как он относиться будет к церкви, как достойный член общества защиты прав потребителей, чтобы все было сделано быстро, качественно, с внешней точки зрения, конечно же. Вот. И он так будет сравнивать, вот, как, не хочу сказать сейчас ничего плохого про Константина Петровича Победоносцева, да, но его бонмо на смертном одре, по-моему, да, оно абсолютно прекрасно, когда он сказал «благодарю за соборование», «благодарю, таинство совершено правильно». А вот. Ну, с внешней точки зрения, конечно же. А вот это значительно более широкий человек, чем это его слово. Но вот, причем таинство совершенно правильно, зачастую человек и не знает, как оно правильно совершается, вообще-то, между прочим. А вот. Но ему кажется, что вот есть некоторые составляющие, вот они, если будут правильные, это полный кайф.
Вот в последнее время мне попадаются такие грустные очень, на грани уже уныния такие высказывания, разных священников, которые давным-давно занимаются катехизацией, в общем, давно уже крестят и бесплатно, и соглашением, и так далее. Но вот какая-то усталость металла, что называется, наступает. Вот я процитирую несколько высказываний. Вот еще один случай из области, к которой я так неравнодушен, пишет один священник из Владикавказа. Приходит сегодня крестить ребенка, а по расписанию у нас в это время крещения нет. Я говорю, приходите завтра в такое-то время. На меня начинают очень-очень сильно просить и крестить именно сегодня. Ну, к чему такая спешка, спрашиваю. Ну, просто у нас уже столы накрыты, отвечают. Вот только вопрос. Сколько, выражаясь словами профессора Преображенского, должны бить себя по затылку те, кто думает, что любой пришедший креститься пришел именно ко Христу и никак иначе, чтобы у них из головы вылетело это, мягко скажем, заблуждение». Но это речь идет о аргументах противников оглашения, которые действительно очень часто говорят, это и среди священников такой аргумент звучит, и особенно, конечно, среди мирян, говорят, вы что, ну как же можно, человек пришел не к вам, человек пришел ко Христу, его Христос к себе позвал, как вы смеете здесь каким-то быть препоном? Я опять же озвучу из одного живого журнала вот такое обсуждение. Вот пишет мирянин, священнику пишет. Обвиняют батюшку и в баптизме, и во всем на свете. Раньше крестили всех подряд, пишет этот мирянин. Несмотря на то, что никто ни Писания не знал, ни понятия о Троице не имел, ни основ христианства вообще, в церковь ходили, потому что так надо. И никто по этой причине не отказывал от крещения. И вдруг появились, с иронией сказано, столпы веры, не будем крестить и все. Эх, отцы, загнули вы. И раскол революции нанесли достаточно ударов и по тем, и по другим. Не надо делать вид, что последствия советских гонений на церковь закончились, и все вдруг в момент должны превратиться в добрых христиан. То, что народ ничего не понимает, не его вина. Терпение надо иметь и ожидания свои соизмерять с действительностью. То, о чем вы говорите, то есть вот о том, что нельзя крестить без оглашения, раньше называлось волюнтаризм. Вот такие вот ощущения у людей, что священники стоят на пути и к Богу, что если вот хоть что-то там у человека возникло в голове, такое желание креститься, значит, это желание от Бога, значит, его позвал Господь. А священник вот ему не дает приблизиться к Богу всякими своими вот этими требованиями.
Да, пожалуй, вот это вот одно из тех соображений, которое требует действительно очень серьезного и, ну, внимательного рассмотрения. То есть некоторое движение у человека к Богу есть. Такое очень, ну, пусть оно неосознанное, какое угодно, короче говоря. И действительно, то есть человек пришел, говорит, ну, зачем ты хочешь креститься? Ну, потому что я не знаю. Ну, человек честно признается, я не знаю, но мне кажется, а что мне еще делать?
А вот есть такой ответ, тут уже один священник приводил такой забавный ответ. Ну, я с большинством. Только сейчас большинство крещённых людей, вот хочется чего-нибудь с большинством.
Да, может быть и так. Но если серьезно, да, то вот действительно некоторые движения, и сильные движения, там вот подобное есть. Ну, вот здесь, видите, в общем-то, как-то мне сложно всегда решать. Надо беседовать с человеком. Временами, так сказать, ну, разбираться. Тут проблема еще другая в том, что действительно, что здесь священник оказывается, да? Почему он имеет право, это важная составляющая вопроса, почему он имеет право, получает, судя по всему, либо отказывать человеку в крещении, будем называть вещи своими именами, либо его крестить.
Да, вот есть такая общеупотребительная такая фраза, священник не имеет права отказать.
Священник не имеет права отказать в крещении. То есть вот стоит вопрос, действительно он не имеет права? Или он имеет, это, конечно, очень странно, на мой вкус, конечно, звучит, имеет право только, ну, что называется, крестить и все. Но встает вопрос, есть ли люди, которым нельзя крестить, которым мы, хочешь, не хочешь, вот прямо упирайся, но как ни крути, но имеет священник право отказать человеку в крещении, даже если человек сильно просит. Вообще да. То есть для начала, так сказать, либо вообще священник не имеет права отказывать, либо все-таки есть случаи, хоть ну, один на миллион, так вот, да, когда он имеет право делать. Если он все-таки имеет право отказывать так, людям в крещении, то тогда ну, надо оставить значит, этот пафос такой, что вот всем должен, а с каждым случаем пытаться разобраться. Не только с той точки зрения, что а, вот ты пришел с какими-то нехорошими моментами, там всякими разными, да, вот поэтому тебя крестить не буду. Вот. А разбираться. Ну, допустим, человек пьяный пришел, он хочет креститься, например. По опыту, я думаю, что ну, многих людей, и с точки зрения, там, сказать, священнической, с точки зрения собственной, так сказать, жизни, многие замечали, что когда если выпьешь, то как-то, как говорил Ерофеев-то, духовность повышается, что-то в этом роде. Да, она повышается и как-то вот...
Обостряется мистические чувства.
Да, то есть вот человек приходит вот такой, немножко покачиваясь. Не, я не говорю, что он какой-то такой совсем на четвереньках. Вот он, покачиваясь, приходит и говорит, что вот душа позвала, а вот надо как бы меня крестить. И еще раз говорю, что он более-менее в сознании, что крестить, не крестить, спрашивается. Он плачет.
Ну, вам скажут, ну вот вы его прогоните, скажете ему приходить завтра, а он выйдет за порог, под машину попадет, и на вашей совести...
Ну да, вот этот вот момент, крестить, не крестить, спрашивается. Так вот. Так что вот вначале на этот вопрос нужно ответить, да? Или, допустим, человек пришел, он говорит, я вот, конечно, в принципе-то я ну, неверующий так, в общем-то, да, но вот что-то же есть на свете, так скажем, да,
ну,
у меня...
потом теща
Да нет, я не говорю сейчас, когда вот эти вот все такие внешние моменты, ну и вообще, говорит, я как-то, ну, что-то вдруг я задумался, короче говоря. Мне кажется, вот если отвечать на эти все вещи, надо к людям как-то по-человечески относиться. По-человечески относиться имеется в виду не, как я, насколько я слышал, не всякое желание, когда вот, допустим, человек что-то просит, даже самого хорошего, не всякий раз нужно это желание исполнять. Мы по детям это знаем, например, в принципе, по нашим ну, родным, как-то да. Не всякое желание надо исполнять только потому, что есть оно желание. А вот для всякого исполнения всякого желания иногда, ну, для многих кстати, желаний требуются какие-то условия, при которых это желание и может быть исполнено все-таки. А нет, это нечто обусловленное. Потом я потом немножко протестую, конечно, против вот этого священник запрещает креститься, потому что действительно запретить как-то креститься было бы сложно. У священника задача, в принципе, стоит помочь человеку покреститься. Да, вот. И задача священнослужителя, задача катехизатора состоит в том, чтобы помочь это человеку сделать. Поэтому, когда, с одной стороны, вот я не могу это понять, это, видимо, какая-то, опять же, проблема, связанная с тем, что действительно, там раньше человек пришел, его сразу покрестили, да, и когда его не сразу вдруг крестят, да, а пытаются на него...
Ну, как ему кажется, бремена неудобоносимые на него взваливаются.
О бременах неудобоносимых вообще никакой речи не идет. То есть просто...
Ну, для него 12 там бесед или даже 3 беседы, человек, который там работает, или мама, у которой дети, ей кажется, что это невыполнимые требования.
Это все понятно, но все-таки не будем тогда говорить, что человек, священник, допустим, или катехизатор, там, да, с кем человек запрещает креститься.
Нет, а вот. Запрете речи нет, отказывает
креститься.
Священник отказал в крещении и сказал, что надо ходить на беседы.
Но
я не могу.
Но это же не отказ, да? Вот, допустим, когда молодой человек приходит к девушке и говорит: ты знаешь, я хочу тебя взять в жену, например, так? И она вдруг ему говорит: в принципе, я согласна, да, но вот я знаю, допустим, что вот ты, каковы твои отношения, допустим, с Василисой Микулишной? Вы же вроде как помолвлены. Он говорит: ну, вообще да. Ну, а как же, так сказать, собираешься? Значит, ты мне отказала? Ну, да нет, ты разберись, пожалуйста, с этой помолвкой, это как бы, ну, нехорошо получилось. Нет, погоди. Вот прямо сейчас, вот тут, вот скажи мне, пожалуйста. Я, в принципе-то, я не против, конечно, и ты мне нравишься, и ты вообще нормальный такой, но как с Василисой-то быть? И он уходит оскорбленный.
И всем говорит, что она ему отказала.
Она отказала, да. Вот мне кажется, что эта аналогия, мне кажется, еще раз говорю, можно ее оспаривать, наверное, и надо, может быть, это делать, но она кажется верной. Отказала ли эта девушка, так сказать, этому молодому человеку или не отказала? Можно ли в этих конкретных совершенно терминах описывать их судьбу, их разговор или нет?
Человеку отказали в немедленном крещении.
Это один момент. Второй момент, можно вспомнить, допустим, ну, евангельскую историю в конце концов. Мы же видим, например, как Иоанн Предтеча крестит людей. И вроде бы никому не отказывает, но при этом там есть же какое-то некое серьезнейшее очень условие. И те, кто с этим условием не согласны, они, похоже, и не крестятся. Да, вот. И поэтому вызывает такое недоумение, что Господь Иисус Христос вроде как это условие и не выполнил. И потом он покрестился. Да, вот. И покрестился. Как-то странно это. Вот. Или мы видим, допустим, прекраснейший знаменитый вопрос у вельможи эфиопской царицы, которая спрашивает Филиппа, апостола Филиппа: а что мне препятствует креститься? Да, вот. То есть он задает прямо этот вопрос. Не как сейчас получается вот в этой вот ситуации, что, значит, вельможа мог бы сказать: покрести меня, да, и тогда пришлось бы, понятно, Филиппа, наверное, видимо, как-то так спрашивать: а что тебе препятствует креститься, да? Священник тот же вопрос задает: что тебе препятствует креститься? Человек даже не знает, что ему препятствует. Может, ему ничего не препятствует, может, и препятствует. Это же разобраться надо, да? И попытка разобраться, она... В этом проблема есть. Она может быть очень неумелой. Ну, в том смысле, что батюшки пришли там, или катехизатор, опять же, сказал: я хочу креститься. Да ты на свою рожу посмотри, какой тебе креститься? Ты же вообще не христианин. Ты пошел отсюда далеко. Вот будешь приличным человеком, приходи. Ну, я утрирую, конечно, да. Типа тоже пришел. Ты 10 заповедей знаешь. Он такой: ну и все.
Выучишь приходить.
Выучишь, когда? Вот придешь, все, давай. И ничего такому человеку не дали, ни текста 10 заповедей, ни, значит, как можно с нормальным человеком поговорить. То есть послали его в том смысле, что, ну, и баба с фузыкой были легче.
Вот это был бы отказ.
Это тоже, видите, с виду даже не совсем отказ, но это такое отношение. Либо, когда ты по-честному пытаешься человеку, сколько можно в своих человеческих силах, что называется, помочь, сделать. То есть он же должен, так сказать, что-то сделать, я должен сделать, мы вместе должны для Бога сделать. А тут получается, что вот, ну, как-то не получается это. Ну, то есть, вот это вот рассуждение насчет отказа, и то, что там церковь или священники конкретно, или там катехизаторы препятствуют желающим спасти, сами не входят и другим мешают, вот мне что-то не кажется, это как-то это рассуждение требует некоторых поправок, короче говоря.
Мне кажется, тут вся проблема в том, что люди воспринимают, ну, это уже... Часто мы об этом говорим, банально звучит, ну так и продолжается. Люди воспринимают как сферу услуг. Соответственно, священник воспринимается как, ну, как продавец в магазине или там.
Вот тебе должны обслужить быстро, тут же,
да,
и так
быстро,
далее.
Да, быстро, качественно. И если ты какие-то, что называется, тут выставляешь свои аргументы, кто ты вообще такой? Даже иногда приходится священникам слушать: вас тут посадили, не вопросы задавать, а вас тут посадили крестить, отпевать, венчать и требы исполнять.
Да,
кто вы вообще такой? Вот жрец такой, которому, как кажется людям, которому платят деньги, там, не знаю, из патриархии, такое ощущение у людей, он получает зарплату, и он обязан, что называется, населению оказывать услуги. А он вот негодяй такой,
но
отказывается.
Тут есть некоторая, как бы сказать, и верная вещь. По идее, действительно, услугу мы должны оказывать. Вот, но не в потребительско-товарном таком смысле, да, но услугу другого плана немножко. Вот. Внутри этой услуги, в частности, ну, не знаю, состоит в том числе, так сказать, достаточно временами же и суровые отношения, если так можно сказать. Да. Зачастую бывает одна забавная вещь. Ну, не то, что зачастую, но я вполне могу предположить, допустим, что один и тот же человек может, один и тот же человек, я могу это предположить, я с этим не встречался, но мне кажется, это вполне возможно, что один и тот же человек оскорбится тем, что вот его не покрестили, и тот же самый человек будет с неким духовным замиранием, значит, не знаю, рассказывать какой-нибудь там о каком-нибудь суровном духовном дядьке, например. Как он его там, значит, пропесочил, там, как он ему показал, где раки зимуют. Как... То есть это одновременно может соединиться. То есть, с одной стороны, понимаете, духовная жизнь – это одно, вот настоящая духовная жизнь продвинутая, а крещение – это другое совершенно. То есть это же разные абсолютно вещи получаются. Вот это еще один момент, что крещение – это приятное, интересная, этническая, там, какая угодно процедура, которая, значит, подернута дымкой духовности, которая, ну, так далее, так далее. А вот духовная жизнь – это другое.
Да, процедура, именно процедура. Кстати, иногда люди даже такое слово употребляют. Обряд, процедура, вот как обсуждают.
Видите, это да, но я бы на этом не акцентировал внимание. Надо человек говорить процедуру или там или обряд, потому что он ритуал, там еще как-то, потому что он других слов-то особо не знает, но отношение его при этом вполне благоговейны. А вот еще раз говорю, что вот зачастую, правда, да, эти слова некоторым образом указывают на такое вот отношение к, допустим, крещению там, или к исповеди, пройти, допустим, это нужно, да, сравнительно с настоящей, полнокровной, духовной жизнью.
И священник, который говорит, что нет, вы погодите креститься его сначала, вот приходите к нам на беседы, вы по вечерам разговариваем, чай пьем, угу. Вот вы приходите, мы почитаем, мы поговорим с вами, воспринимается как священник нехороший, а вот тот, который тут же возьмет денежку и покрестит, он считается хорошим. Вот я просто говорю, потому что смотрела там вот, обсуждения какие-то там в интернете, когда кто-то говорит, в одном городе, в одной области люди живут, и поэтому задают друг другу вопросы. Вот мне покрестить надо ребенка, вот я пришла к такому-то батюшке, который там-то, там-то, он мне сказал, что нужны какие-то там беседы и все. Подскажите мне, где без всякой тягомотины у хорошего священника покреститься, у хорошего это вот, который вот деньги возьмет и тут же окрестит, без всяких вот, как люди говорят, тягомотин, которыми их обременяют.
Ну да.
Обременяете.
Обременяем.
Вот у вас как происходит разговор с людьми, которые приходят? Ну, что первое? Вот человек пришел к вам, говорит, я хочу креститься. Как это сделать? Куда заплатить? Что с собой принести? А вы ему что говорите?
Ну, я всегда, даже сейчас, ну, когда ко мне такие вопросы начинают, куда заплатить, что куда занести, значит, я, признаюсь, я всегда впадаю в ступор, хотя казалось бы,
должны
привыкнуть. Но я всегда впадаю в ступор. Секундный, конечно же, так сказать, да, ну, почему-то вот так. Вот это, видимо, уже такая привычка. А потом, ну, просто разговор по существу идет, что надо уточнить, во-первых, ну, как человек зовут, там, я не знаю, чего он захотел покреститься, там, сказать, где он живет. Ну, вот потом, значит, рассказать, как подготовка к крещению совершается, что крещение – это же штука такая меняющая жизнь, да. Вот, и как, так сказать, что прочитать перед крещением, там, на что послушать. Вот тут такого рода моменты. То есть, как подготовиться к тем, чтобы потом начать вот на, как сказать, эту подготовку в прямом, ну, в прямом смысле слова. То есть, как это можно сделать, как человеку, ну, грубо говоря, удобнее там, это лучше было бы сделать.
Ну,
то есть...
У вас как это происходит? У вас сколько требуется, так скажем, бесед перед крещением?
Ну, у нас нет определенного количества бесед перед крещением, это как-то, ну, все равно странно. Потому что даже тут, когда говорят, допустим, столько-то бесед, да, там же речь о темах идет. То есть одна беседа, грубо говоря, может проходить в два приема, например, да, если там большая какая-то тема.
Ну, а как у вас? Вы набираете какие-то группы, если вы беседуете, или индивидуально с каждым?
А тут по-разному. У нас группы не получается набирать, потому что все-таки, ну, в смысле, сейчас вот я смотрю, так, получилось, да. Почему? Потому что если группы набирать, то придется ждать, допустим, какое-то время. Человек, ну вот он пришел, он как-то тоже его ждать особо заставлять не очень здорово, наверное. Даем ему вначале, так сказать, вначале разбираемся, так сказать, где кто живет, чтобы было ясно, так сказать, как, допустим, может человек постоянно приходить на беседы, да, или у него такой график, что там регулярности не получится, каждый раз придется, грубо говоря, договариваться, да. Ну, то есть надо разобраться в условиях человека, потому что если он, допустим, бездельник, так, безработный, вынужденный бездельник.
Для
пенсионера. Для пенсионера. Ему, наверное, проще будет как-то. Хотя тоже, знаете, вот если у него какой-то график такой напряженный, да, придется нам всем время чесать, так сказать, и думать, а что с ним делать-то вообще?
Там, кроме вас, вот еще у вас есть?
Ну, конечно, да. Вот. То есть, вначале получается, что человеку даются материалы огласительные, так сказать, да, чтобы он представлял себе, так сказать, что примерно хотя бы объем происходящего, да, примерно, чтобы, так сказать, не скрывать от него, вот, что будет происходить. То есть, начали рассказать, как примерно все строится. Вот это будет, вот это будет. Человек смотрит, слушает, мы снять телефоны меняемся, и потом начинаем потихонечку встречаться, и все. То есть, тут никакой спешки особо нету, если вот так вот нормально, так, ну, беседуем просто, и все.
Но часть людей на этом этапе сразу...
Ну, на конечно, да.
Необходимости беседы,
конечно,
сразу поворачивается, уходит. Да, уходит с какими словами? Что говорит?
Вы знаете, когда люди не были, ну, может быть, нехорошо скажу, приучены, скажем, да, то я чаще, так сказать, сталкивался с тем, что человек как-то недоумевал и бежался. А вот сейчас эта приученность все-таки больше. Когда только эта тема вообще, в принципе, в церкви возникала, тут вообще всякое упоминание беседы...
Ну, это лет 5-6 назад, да?
Даже больше. У нас больше, это дольше было, да? Раньше, вернее. Оно могло вызвать достаточно недружелюбные реакции. Так. Сейчас, по крайней мере, у нас в районе в этом смысле несколько попроще. Вот. Ну, то есть, человек выслушивает. Иногда можно определить, что, в общем, он не очень доволен. Вот. Но, опять же... Если стараться, то можно, в принципе, донести мысль такую, что это не для того, чтобы мурыжить человека и голову ему, значит, забивать чем-то, да, это, ну, если с такой потребительской точки зрения относиться.
Ваши же интересы.
Ну, да, да.
Интересы потребителя.
Можно это, что я люблю употреблять формулу, она тоже такая немножко с юмором, конечно, вот, что мы не собираемся тратить на вас час. Потому что крещение идет час. Ну, может быть, больше. Полтора хорошо часа. Ну, вот когда одного человека крестить. Вот. Мы хотим потратить на вас 100 часов, например. Ну, вот. И не идет речь о том, что там плата какая-то еще. Мой, например, ступор всегда обусловлен, в том числе и вопросом о плате. Да, потому что...
Люди привыкли, что бесплатный,
ну, да,
сыр только
нашел. Вот. Поэтому, да, то есть как человек реагирует. Либо он, ну, в некотором смысле загорается, думаю, если ему интересно становится. В некотором смысле он действительно ошарашенный оказывается, что ух ты. А вот друг, кто-то, так сказать, разочаровывается. То есть это разный спектр реакции получается. А вот.
Отец Алексей, вот в следующий раз хотелось бы эту беседу продолжить, потому что у меня много осталось вопросов. Я думаю, у наших радиослушателей они есть. Вот в частности поговорить о подходе еще к крещению младенцев, потому что со взрослыми людьми более или менее как-то понятно. Да, идите, научите все народы, крести их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, наверное, все уже более или менее как-то свыклись с мыслью, что что-то все-таки надо знать. Хотя и это требует снова повторений многочисленных и объяснений. Но вот с младенцами не так ясно, потому что многие люди представляют себе так, что если... отказать в крещении ребенка, мы уже говорили, что мы подразумеваем под отказом. То есть не отказать, а сказать, что вот вы знаете, вот вам, родителям, нужно походить на беседы или крестным, или как-то, вот чтобы была хоть какая-то.
А крестный вас крещенный? Тут еще пока нет.
Да, 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 да. Чтобы была хоть какая-то надежда, что ребенок будет воспитываться хоть более или менее в какой-то православной среде. А люди воспринимают так, что ребенка чуть ли не благодати Божией, там ангела-хранителя лишили, что опять же злые, нехорошие священники препятствуют ребенку. Вот поэтому хотелось бы об этом поговорить еще в связи с этой вот скандальной историей с крещением ребенка от суррогатной матери Филиппа Киркорова. И опять же вернуться к вопросу о том, в каких все-таки случаях священник имеет право и даже должен сказать, что вот сейчас крещение ребенка вашего придется отложить, или ваше собственное. Какие существуют конкретные случаи, чтобы люди тоже имели об этом представление. А за сегодняшнюю беседу вам спасибо. С наступающим вас Новым годом. И будем надеяться, в Новом году мы тоже с вами продолжим наши беседы.
Дорогие друзья, всех я действительно поздравляю с новолетием. Надеемся, что 2013 год будет... Ну, то так и должно, наверное, быть, но он будет годом, когда тот, кто не крестился, еще пока не крещенный, покрестится. Вот именно вот с чувством, с толком, с расстановкой. Это к теме нашей беседы. Ну и ждем Рождества Христова, праздника.